Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 29 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Иностранцы». Наш гость сегодня Фред Вир, московский корреспондент издания Christian Science Monitor. Фред, добрый день.
Добрый день.
Нам помогает переводчик Виктор Немчинов. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Это прямой эфир 7373948. Работает смс-портал. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Мой первый вопрос, Фред, по поводу переговоров по Сирии, которые состоялись между Керри и Лавровым. Судя по вот этим вот сухим сообщениям, они до чего-то даже договорились. Для многих это неожиданно. Это так?
Очень
трудно сказать, до чего они конкретно договорились. Ясно совершенно одно. Там есть моменты, которые они серьезно обсуждали. И все это связано с битвой за Алеппо. Похоже, что они обсуждают конкретные пути, что делать с ситуацией. Дело в том, что режим Ассада, вместо того, чтобы разложиться, сделал очень много прогресса, он продвигается. Они на прошлой неделе освободили большие куски Дамаска, в пригородах Дамаска. И внутри сирийцев, мне кажется, в самой стране, такой настрой, чтобы мы будем продолжать сражаться.
And they also had the experience last time that this ceasefire that was implemented for a couple of months.
И также есть опыт насчет прекращения огня, насчет того, как его держать.
It seemed to benefit the rebels more.
А в прошлый раз, когда несколько месяцев придерживались они этого режима прекращения огня, он, так сказать, повстанцам, условно говоря, больше на руку сыграл, нежели чем правительственным
войскам.
И следующая проблема – это как отделить козлищ от овец, различные группы повстанцев.
From the point of view of the Assad regime, there is no such thing as a moderate armed rebel.
С точки зрения правительственных войск и Асада нету такое его понять, как умеренные, так сказать, повстанцы там и так далее, да?
And you can sort of understand that if someone takes up arms against the regime,
и понятно, эта позиция, что если человек берет оружие, его нельзя назвать, и выступает против режима, его нельзя считать умеренным, да? Но Россия согласилась с Западом, что есть часть повстанцев, которых можно подключать к процессу переговорному с правительством, а есть запрещенные. Но американцы, которые в этом были заинтересованы, которые инициировали эти разделения, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы разграничивать очень четко хороших от плохих, да? Может быть, они или заинтересованы, точнее, или не заинтересованы, но они не в состоянии это сделать, вот, скажем так, это точнее. И теперь у нас турецкое вторжение на севере.
We have two groups,
Сирии. У нас две группы,
both supported by the Americans, who are fighting each other.
Которые и ту, и другую группу поддерживали американцы, и сейчас они друг против друга подняли оружие. То есть они сражаются друг с другом.
Everything is getting
и поэтому Керри попал в такую ситуацию, когда все смешалось в доме Облонских.
Вы обратили внимание, что так или иначе вот этот разговор связан с важностью Алеппо. А в чем эта важность?
Well, I think that if the
думаю, что
if the regime manages to take eastern Aleppo,
если восточное Алеппо удастся сирийским правительственным войскам взять,
it will start to look like this war is over.
Наверное, это будет означать конец сирийской войны по большому счету. Не в том дело, что она реально закончится, но это как Сталинградская битва, это переломная вещь такая. Это решающая будет победа, которая действительно ослабит И психологически даст выигрыш правительственным войскам, военным, что они вот смогли взять Восточное Алеппо. И люди увидят свет в конце туннеля, так сказать, от его бесконечного. Вот это вот смысл, почему это важно.
Теперь несколько вопросов от наших слушателей в надежде на короткие ответы. Смотрите, вот Пут-Пут, например, пишет. А вот понятно, какая конечная цель, скажем, у России и у Соединенных Штатов Америки в Сирии? Пут-Пут пишет, я-то сам запутался уже в этих интригах. Но можно это сказать?
Американцы имеют конечную цель, которая выражена фразой «Ассад должен уйти». Все.
Но тогда у русских Ассад должен остаться.
Well, Assad says Assad must stay.
Ассад говорит, что Ассад должен остаться.
And the Russian position has,
а русская позиция, как бы вам сказать?
Как вам сказать, indeed, it is that
в самом деле.
Syrian people should decide.
Мы, русская позиция так. Сирийский народ должен сам решить.
But for now, clearly, Assad is a necessary fixture.
Но сейчас совершенно ясно, что Ассад – это важная составляющая часть этого процесса решения сирийским народом того, чего им делать или не делать. И вот ты его не выбросишь из этого уравнения.
But the central problem,
центральная проблема здесь, я отвечаю на вопрос слушателя.
In that type of regime, this Ba'athist regime,
вот такой тип режима. Диктатор и есть правительство страны. Центральное правительство
–
это все властные институты. Не только армия и силы безопасности. Сюда и Министерство образования, Министерство почты, телеграфа. Все те услуги, которые правительство оказывает обществу, они все оказываются зажаты в или воплощены в лице руководителя страны. И как только вы его сбросите без каких-то костылей и других широких процессов, правительство просто рухнет.
Теперь смотрите, Юста спрашивает, а вот эти долгие переговоры Лаврова и Керри, они что показывают? Что две стороны не могут договориться? Или наоборот, что они достаточно близки?
Опять трудно сказать, что это конкретно показывает, но уже длительный период времени, не месяц это идет, и не неделю. Уже давно ясно, что они не могут прийти к соглашению. А с другой стороны, несмотря на то, что они не могут договориться, они продолжают утверждать, что можно найти всеобъемлющее решение проблемы. И именно потому, что оно должно быть всеобъемлющим, и переговоры не дошли еще до этой стадии, это требует такого длительного процесса согласования, притирки позиций.
Следующая тема – это то, что Соединенные Штаты Америки заговорили об обеспокоенности внезапными учениями российской армии. Ну, во-первых, внезапные учения не впервые проводятся, а теперь об этом американцы говорят. Или это стандартные фразы?
Is this about the exercises?
Yeah.
Да.
But they're not. Yeah. Oh, yes, there is emergency.
And emergency exercises.
That's right. But this, there have been several like this, haven't there?
Ну, действительно, вы правы, было несколько таких неожиданных учений раньше. Это то, что характеризует российскую армию. Вы делаете эти неожиданные учения, так сказать, для того, чтобы держать в тонусе свою армию. Заранее, загодя, не готовитесь к ним. Я думаю... В советские времена, может, это тоже было широко распространено, ну, делать, да, внезапные проверки.
Но это не объявлялось.
Не объявлялось.
Right.
So why Americans are so much concerned about that?
No. Because there's a tremendous amount of shouting about everything.
Но сейчас политизация всего настолько зашла в средствах массовой информации, что хочется этим воспользоваться.
And there is this belief that Putin is planning to do something in Ukraine.
И все боятся, так сказать, что Путин что-нибудь предпримет снова на Украине, допустим, готовит что-то такое. Никто не забыл лето 2008 года, грузинскую войну. Это произошло прямо, так сказать, на Олимпиаде. сразу после учений на Кавказе, кавказских российской армии. Поэтому есть такая, может быть, эти ваши упражнения российской армии, это подготовка к новому боевому действию.
Может быть, это все-таки разница в оттенках языка, потому что у нас внезапно это не страшно, а emergency — это все-таки какая-то такая опасная штука.
Да, конечно, терминологические разницы есть.
Внезапно means like unexpected, right?
Да.
Да. И тут как раз наши слушатели и спрашивают, этот разговор такой, как если бы в НАТО не было вот таких вот внезапных боевых учений.
Don't they have ad hoc teaching exercises?
Honestly, don't know.
Честно говоря, я не знаю, есть ли у них такие внезапные проверки в вооруженных силах НАТО. Я думаю, если они и есть, то они идут на очень низком уровне. Там в полку, там где-нибудь, в роту поднять по, так сказать, по сигналу, по тревоге. Я молодым человеком служил немного в армии. Нас все время дрючили. Мы все время, так сказать, вставали под ружье, все время, так сказать, были какие-то упражнения неожиданные. Но поскольку НАТО является многонациональными вооруженными силами, там такого рода вещи не проведешь, понимаешь, просто даже по языковому принципу. Тем не менее, они огромное количество в НАТО проводят таких учений, и даже внезапных учений. Но одно из них было огромное, так сказать, по масштабам в Польше недавно.
Но вот смотрите, что в результате получается. Ну вот, например, человек пишет, я не думаю, что он специально себя возгоняет, что называется, но он пишет, но вот вы можете хотя бы от себя сказать, ведь США и НАТО могут или не могут вероломно напасть на Россию?
You mean, is this threat real?
Yeah.
I think it's all theater and games.
Честно говоря, вот если хотите, для меня это все театр и политические игры.
It's geopolitics playing itself
это
out in,
геополитика in начинает играть вот именно в такой вот драматической или мелодраматической форме.
But these
это нереальность.
Things, when it's military exercises, it takes on a life of its own.
А поэтому, когда идут учения, внезапные или запланированные учения, они имеют свою собственную логику разворачивания, жизнь свою собственную. И, конечно, всегда есть риск, что ты переоценил противника или недооценил его. Но в целом это подогревает политический котел отношений между странами. И тогда в воздухе начинает витать отчетливый милитаристский запашок. И это плохо вот в такого рода вещах.
И все-таки, насколько легко определить, вот мы где-то далеко до Карибского кризиса, мы уже почти в Карибском кризисе, или нынешние кризисы не чета Карибским?
They're very different, of course, but
все различно, конечно.
Понятно.
Да, но тем не менее.
But I do think that the Ukraine situation created
украинская ситуация, наверное, создала вот это ощущение предкарибского, что-то такого, что какую-то красную черту все-таки переступили с Украиной. И российская реакция на вот эти вот манипуляции вокруг Украины была очень жесткой, очень такой драматичной.
I think, though, during the Caribbean crisis, they had a much greater ability to talk to each other.
Дело в том, что в эпоху Карибского кризиса руководители тогда, Хрущев и Кеннеди, они имели гораздо больше возможности говорить друг с другом, обмениваться коммуникацией, чем сейчас.
Сейчас меньше возможностей?
Not меньше возможностей, but less actual communicating.
Меньше реальной коммуникации, меньше реального, так сказать, понимания позиции сторон, скажем так.
Смотрите, в этих условиях, когда, это еще не Карибский кризис, но что-то похожее есть, в этих условиях ведь особенно важным становится, может стать любое действие, любое слово, вы говорите о том, что коммуникации меньше, вот то, что произошло с Трампом и Паралимпиадой, это фальшак. Это фальшивая новость, которая, по большому счету, может возгонять одну из сторон, или нет?
Yeah, you know, Trump is instigate. Such an unpredictable character.
Вы знаете, ну, с Трампом сложно, потому что он настолько непредсказуем, в принципе. Мы можем, и вы, и я, можем сидеть часами и цитировать Трампа, просто буквально.
It would sound possible.
И, наверное, всем будет казаться, да, он, наверное,
мог такое сказать. А все фальшивые новости так и делают, они должны быть похожи.
That was a fake quote, clearly.
Конечно, это была фальшивая цитата, явно. Но она была в его духе. Я вполне могу представить, что он мог так сказать.
But of course it was some, I'm guessing that some
Russian, я догадку здесь делаю. Кто-то из русских где-то фальшивил с этой штукой, состряпал ее. Потому что это то, что русские хотели бы услышать из уст Трампа, скажем так. Что нам было бы приятно это от него услышать.
Но все-таки, во-первых, давайте вот что. Я знаю, что вы уже неоднократно говорили, что вы небольшой спортивный специалист, но все-таки то, что произошло с Паралимпиадой, это с вашей точки зрения. Это какая-то спортивная история, история неправильного государственного допинга или чистая политика к допингу, не имеющая отношения?
Все, что вы сказали и предложили мне обсудить, это все смешано и спутано. Конечно, была допинговая проблема, она существовала. Это старая проблема, с которой Россия сталкивалась. Но идея полного запрета паралимпийцев. И ведь сначала эта идея витала в отношении всей российской команды, вообще олимпийцев, не пускать русских на Олимпиаду. И Международный олимпийский комитет очень мудро в данном случае среагировал и сделал шаг назад. Он не дал этому процессу завершиться так, как он завершился с паралимпийцами. И хотя легкоатлеты не участвовали в Олимпийских играх российских, но 300 российских спортсменов приняли участие в Олимпиаде. И они вышли на четвертое место в медальном зачете. Это же достижение очень впечатляющее.
Aside from some of the controversies around there, there was no claim that they were doped up.
И никто не выдвигал обвинения, что все эти, значит, медалисты, которые заняли четвертое место в командном зачете, они все сидели на допинге. Никто же об этом не говорит сейчас. Значит, можно было сделать. Вот практика показала, что мог это сделать, и можно участвовать в Олимпиаде. Почему не... Я не понимаю, почему нельзя было сделать то же самое с паралимпийской командой. За что надо было всех так отстранить?
Допустим, это политика. Допустим.
Допустим, это политика.
А что будет за этим? Ну вот они отстранили, а дальше что? Какие политические цели достигаются?
Вы знаете, какие цели достигаются? Цели очень простые. Изолировать Россию, наказать Россию любыми способами. И много такого рода упражнений в политике проделывается сейчас. Отчет по делу Литвиненко в Великобритании. Одно из этих. Проблема с Ходорковским, понимаешь ли. Второй момент. То есть есть целая институциональная такая машина, которая работает. И она может иметь какие-то основания в каждом конкретном случае. Не на пустом месте она, допустим, разворачивается. Но общая цель этой машины политической, понятно, наказать Россию, изолировать Россию от мирового сообщества.
Но смотрите, что делает Россия. Россия ведь говорит, ну покажите нам доказательства. Покажите нам, что наши спортсмены действительно все это делали, а потом что-то там произойдет. Но, похоже, эти слова России никто не слышит.
Я вам скажу, что я чувствую сам. Я говорил с высокопоставленными людьми по этой теме.
Я с
Диком Паундом говорил, крупный канадский юрист,
the founder of WADA, of this,
один из основателей вот этой WADA, организации.
He was very persuasive. He made a very strong case.
И он очень четко и очень убедительно говорил о допинговом скандале.
I had the impression.
Но впечатление у меня все-таки сложилось.
A prosecutor make his
что я, говоря с этим юристом, я слушал не интервью с ним, а я слушал речь прокурора, который дает свое заключительное слово после судебного процесса. И он не хотел слушать результаты судебного расследования. Его не интересовало, что там за этим реально стоит. Это было чисто прокурорское заявление. И, кстати, очень хорошо сделанное, прекрасно сделанное, аргументировано все. Но это не было юридической процедурой, как таковой, взвешенной процедурой. Вот что я могу вам сказать по этому поводу. Поэтому, мне кажется, все-таки, сейчас это все закончилось. Зимняя Олимпиада следующая будет через 2 года. И, очевидно, в России произойдет реформа спортивная. И спортивные журналисты говорят о том, что нам нужны новые люди в руководстве спортивными организациями, нужно менять многие вещи, делать их более открытыми. И я думаю, что политизация этого спортивного вопроса на Западе тоже спадет в ближайшее время.
Но смотрите, тогда еще один вопрос задают наши слушатели. Вот Виталий, 879-й тоже об этом пишет. Еще я где-то видел то. А спорт-то ведь не заканчивается этой параолимпиадой. У нас ведь чемпионат мира по футболу в 2018 году. Его-то успеют провести?
Yeah, I think so. I think the momentum of this has run out.
Я думаю, что, да, скорее всего, выдохлась эта такая антирусская волна. И, наверное, самым главным, вот почему она выдохлась, она сейчас уже спадает, потому что большая часть российских олимпийцев участвовала в Олимпиаде в Рио. Они приехали туда. И я думаю, что без российской команды многие бы болельщики считали, что это не легитимная, не полная Олимпиада, что их не хватало. Кстати, с Паралимпиадой будет именно то же самое. Отсутствие российской команды на Паралимпийских играх покажет, что они неполноценные.
Ну, я, по крайней мере, в это верю. Вы же знаете, что здесь в России собираются устроить для паралимпийцев свои соревнования. На ваш взгляд, это будет чисто внутренняя вещь? Ну, чтобы паралимпийцы не страдали, потому что они... Или это заметят на Западе?
Не уверен.
Ну, это же политика.
Не уверен. It seems to me that during Soviet times, в советские времена...
Soviet Union only started going...
Вы же начали участвовать в Олимпийском движении где-то в 52-м году, вот так вот примерно. Были советские внутренние олимпиады, спартакиады и так далее. И для атлетов, кстати, и для паралимпийцев это хорошо. Они, так сказать, смогут себя показать. Они готовились, им надо выступать. Но это одно не заменяет другое. Олимпиада и спартакиады – это разные вещи, понимаете? И это проблема, с которой... которые столкнулись, и спортсмены, и
Россия. Goodwill Games были протестом. Вот когда это было в 84-м году и в 80-м году, это было протест. Yeah. Вот эта Паралимпиада здесь, в России, она будет восприниматься как протест?
Не знаю, не уверен, что это будут так воспринимать.
In 1984 it was pure politics.
Тогда, то, что вы говорите, была чистая политика. А сегодня у вас скандал с допингом. Это другие вопросы.
Фред Вир, московский корреспондент издания Christian Science Monitor, был сегодня в программе «Иностранцы». Нам помогал переводчик Виктор Немчинов. Фред, Виктор, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.